Привет, ребята, это Илья Якимсев, это подкаст «Илья разрушает вселенную». Сегодня мои упражнения с голосом и другие вещи, которые я пытаюсь сделать в последние дни, не привели меня к чему-то серьезному, но сдвинули с мертвой точки. Оказалось, что у меня кроме не низкого голоса еще и плохая дикция, и свист, и слюни во рту, и всякая такая херня. Как обычно, когда начинаешь заниматься какой-то темой и пытаешься разобрать ее поглубже, выясняется, что ты лох не просто в этом, а в каком-то многомерном уровне. То есть какую область вот этого действия не возьми, все равно ты лошара, и все, что ты делаешь конкретно в этом месте, это отстой. У меня так непрерывно со стендапом, у меня так теперь с тем, что я делаю в работе. В работе я тоже думаю, какую хуйню я творю. Вот, но она почему-то просто из-за того, что я творю, она сдвигает что-то с места. Вот, и сейчас у меня тот же самый вопрос с вот этими вот моими упражнениями, попытками сделать что-то со своим голосом. Самое полезное, что я с ним сделал сейчас, это я пошел к лору и сказал: нет, давайте добьем это до таловой, сейчас у меня идут промывания, это лучшее, что я делал со своей носоглоткой, я просто водой вымываю все дерьмо из головы. Я надеюсь, что когда-нибудь из меня вытащит мозг, и при помощи этого промывания я все-таки получу какую-то лоботомию и буду окончательно счастлив в своей жизни. Пока жду, ребята, вот. Итак, «Илья разрушает вселенную» — это целый подкаст про то, как я, мужчина 44 лет, пытаюсь понять эту жизнь при помощи разбора ее, сбора во что-то остальное, какой-то анализа и синтеза, и все, что я понял за эти 230 с чем-то выпусков, по-моему, 231, чем больше разбираешь и собираешь, в принципе, все остается той же абсолютной херней, которой и было, просто ты чем-то занял свою голову и руки. Вот это мой глобальный вывод, который я могу вам принести сейчас. Но мы провели неплохо время в процессе обсуждения и анализа этой вещи. Надеюсь, хоть так. Меня зовут Илья, временами я стендап-комик и все еще пытаюсь с этим что-то сделать, хотя я сейчас выступаю приблизительно 2 раза в неделю, хотя бы мог 4-5, но я, честно говоря, немножечко подустал и потерял фокус, нахер я это делаю. Я пытаюсь его сохранить в себе, то есть что-то я там говорю, но с моим уездом в Грузию, а я вот сейчас записываю это из Тбилиси, у меня как-то потерялось желание вот настолько четко и сосредоточенно работать. Оно, честно говоря, меня очень подсекла пандемия с вот этим вот вещью, типа, давай, Илья, работай, потому что я начал работать, и локдаун, я такой, да уже похуй, и снова локдаун, все равно, я говорю, твою мать, не удалось наебать судьбу. И вот даже записывая вот этот вот свой последний концерт, я думал о том, что это меня больше заебало, чем готово, и, в принципе, я сейчас согласен с этой своей оценкой. Он неплохой, но вот какой-то такой, по настроению, в общем-то, и сейчас я просто пытаюсь найти себя где-то в этом Тбилиси. Сперва чуть-чуть про стендап я скажу, потому что я пытаюсь выступать, и я в телеграм-канале «Илья разрушает вселенную» временами выкладываю какие-то вещи, здесь меня приглашают, и дай бог здоровья, к эмиграции, которая временами там раз в месяц, 2 раза в месяц дает площадку. Здесь люди действительно хотят смеяться, приехало очень много новых людей, которые еще не слышали шутки про такси в Тбилиси, и зал все время новый, и вчера я выступал в поддоне, и одновременно Антон Дюбайло давал концерт свой, и оба зала были более-менее заполнены, то есть уже можно здесь, исходя из количества людей, давать аж по 2 концерта. Не знаю, что из этого получится, потому что я сижу и просто не знаю, Вот этот канал, который я веду, вот этот подкаст, который я записываю, сейчас дает мне самое большее, скажем так, удовлетворение. Творчески меня стендап в Тбилиси вообще никак не развивает. Я действительно могу говорить о том, чем хочу, я могу это записывать, но я это точно так же могу записывать и в этом подкасте, и на этом канале, и в каких-то других формах, которые мне понадобятся. Поэтому здесь у меня идет как бы... война с самим собой. Я сейчас вот опять попал в эту клетку, где надо очень много работать, очень много делать, очень много смотреть. Я хочу, честно говоря, я хочу сделать перерыв от всего, я хочу просто читать. У меня состояние абсолютно не битвы. У меня состояние какого-то вот такого, такой попытки найти себе другую жизнь. И с этим многое связано, с тем, что я делаю. И вот это, понимаете, я понимаю, от чего это. Я понимаю, что стендап меня вытаскивает. Я знаю, что раз в месяц, раз в день мне нужно быть на стендапе, чтобы это было. Но это все снова начало превращаться в эту московскую суету. Типа меня больше развлекает, как я хожу, что-то держу микрофон и ухожу, чем сам смысл того, что я делаю. То есть смысл от меня начал ускользать. А этого я терпеть не могу, потому что я думаю, что... вот это вот творческое выражение должно быть иным. Окей, мне надо просто с этим что-то сделать или начать снова. Вот сегодня, например, я отказался, потому что и на работе накопилось, и вот этот подкаст надо записывать, и я почувствовал, что я очень здорово устал, и я просто хочу лежать. Я вот со всеми этими штуками, которые накинулись на меня. Просто хочу поспать сегодня, как обычно, этот атаракс приму и вперед. Не хочу никого разочаровывать, кто ждет мою новую комедию, просто комедию у меня, я не настолько машина, которая вот прям пишет. Я понял для себя, что я сочиняю на ногах. Я хожу и пишу. Хожу, вот я когда иду, я пишу. Я что-то придумываю, люди пугаются. Мне тут полицейские здесь совершенно очаровательные в Грузии. Полицейский меня остановил, спросил, с вами все нормально, вы в порядке? Типа подумал, что я под наркотой, а иду просто, когда я сочиняю, я начинаю это отыгрывать. То есть как я сделаю одно, как я сделаю другое. И жена уже привыкла, она просто меня смотрит и смеется, типа Илья залип. А у меня это происходит несознательно, либо когда я скучаю, но почему-то всегда в общественных местах. Я ни разу в жизни не написал ничего дома. Вот меня это вот потрясает. То есть стоит мне выйти на улицу или сесть в кафе или где-то, я пишу прям как проклятый. Дома я сижу, штырю в стену или читаю новости или что-то делаю. В общем, я не знаю, с чем это связано. Наверное, это связано с тем, что я задолбался сидеть дома. И действительно, для меня переключение обстановки серьезно работает. То есть мне нужно ходить в кофейню, там, например, брать кофе и сидеть и работать там какое-то время, которое будет для меня продуктивным. Хер знает. Я сколько не спрашиваю людей, как они пишут, как они творят, сочиняют, у всех настолько по-разному, все просто как-то это делают. То есть да, есть теории, что ты обязательно должен сделать это, но нет, в конце просто должен появиться текст или музыкальное произведение, или ты что-то запишешь, но не больше. От тебя же требуется результат, а не четкое следование процессу. Миллион лет пытался научиться писать. Наконец-то, слава богу, до меня доперло, что если я пишу вокально, то мне стоит вокально и записывать. Просто берешь определитель речи, и сейчас в любом смартфоне, в современном, этот определитель речи работает идеально. И он там типа практически бесплатный во многих случаях. Бесплатный он там, Siri понимает тебя прекрасно. И просто сидишь, она записывает, она дешифрует все это. То есть не надо разбирать потом после открытого микрофона ничего. Это настолько мне облегчило жизнь. Там, по крайней мере, можно почитать что-то, обдумать, какие-то акценты расставить, что-то сделать, в общем, куда-то поработать. И вот сейчас я думаю, что мне просто надо выходить из дома. Просто я задолбал сам себя вот в четырех стенах, делая одно и то же, работая. Ну вот просто не быть дома. Вот построить себе жизнь так, чтобы дома вот... быть дома, полежать хотя бы месяц, вот сделать такой эксперимент, иначе я уже чувствую просто, в этих четырех стенах слегка уже начал ферментироваться, мне кажется, после этих. Так, Егор Александров выпустил подкаст, мне очень нравится его канал, у него есть канал «Пишу сольник на Netflix», или что-то в этом роде. Мне Егор очень нравится как комик, потому что кроме того, что он хорошо шутит, он записывал меня чаще всех, когда я только приехал в Москву и пытался что-то куда-то записаться. Он был очень вежлив и тактичен, и очень часто приглашал меня. Он очень хорошо ведет мероприятия по стендапу, мне нравится его стиль. Вот, и он выпустил подкаст, первый подкаст, и у меня на него дисс, потому что это дисс на Егора Александрова. Егор Александров говорит в своем подкасте, который он только начал, совершенно отвратительную вещь под названием «Комики, давайте закончим». Писать про Тбилиси, я считаю, что это не важно, я считаю, что вот Ариан один раз пошутил, и все, Егор, ты вообще отвратительное говно говоришь, ты вообще не прав, ты хуйню порешь. Да, я понимаю, что Егора укусила в Тбилиси собака, и он больше не хочет об этом разговаривать как о городе, как о местонахождении. Там вообще удивительная история, то есть его укусила собака, врач попросил за ней смотреть, он что-то за ней смотрел, они начали общаться, он ее кормить, потом сходили пиво попили. Теперь это вот эта собака, это менеджер Егора в Тбилиси. И теперь у нас Егор самый богатый комик, если считать почесывание за ухом. Вот это потрясающе. Я считаю, что если ты в Тбилиси, что тебя волнует, то ты и должен рассказывать. И если ты переехал в Тбилиси меньше, чем год назад, естественно, что все, что тебя волнует, это как тебе обжиться в этой вот всей вот этой вот ситуации. Я считаю, что срань господня, так говорите, говорите, не говорите. Хочешь говорить про что-то другое, да ради бога. Я лично не могу ни про что говорить, кроме как я теряю все надежды. Поэтому, Егор Александров, ты не прав. Говно сказал. Подписывайтесь на канал Егора Александрова. Смотрите его подкаст. Он прям для тех ребят, которые чисто за флоу и стремятся. Да, Егор хорош. Вот, но это дисс. Я считаю, что рассказывать в стендапе нужно о том, что чувствуешь, о том, что происходит с тобой, а не думать, не отрицать просто потому, что все об этом рассказывают. Да это и хорошо, будет конкуренция. Я даже понял, что у меня довольно банальные темы, когда новые комики, которые приезжают в Тбилиси, начали рассказывать мои шутки. Я такой, о, бана, это слишком просто. Илья, это слишком простые шутки. Напиши что-нибудь сложнее. Ну и да, естественно, вот этот вот черновик про говно Путина, он вышел у меня очень хорошо, я пока не слышал, чтобы кто-то из новых комиков до него додумался. Вот это меня радует. Я себе сделал чайку. Чайку. Дело в том, что в Тбилиси продаются зеленые лимоны местные. И у них интересно так, у них есть вкус пока еще, но совершенно нет запаха. То есть у них цедра мало выделяет, но внутри это лимон. И пока что тоже привыкаю, чай с ним пить достаточно необычно. Вот что. То есть если вы с лаймом когда-то пили чай, вы понимаете, что там и вкус, там запаха практически нет, но вкус лайма в этом чае, если вы экспериментируете с едой, как я. Вот. А здесь зеленый лимон пока что в этом формате грузинский лимон дает только вкус. Сейчас то немного по сравнению с желтым лимоном. Вероятно, они недозрелые. Я вот, кстати, совершенно желтый лимон видел только в Италии. И в этой Италии этот желтый лимон был сладким. То есть он дозревает до сладости. Я подозреваю, что те лимоны, которые мы покупаем, они более-менее незрелые на самом деле. Хорошо. Говоря о еде, я здесь подсел на сванскую соль. Это не, но это наркотик, на самом деле, который надо не вдыхать, а просто добавляешь себе в эту штуку, и ты больше без нее не можешь вообще ничего есть. Я купил сванскую соль, которую ребята делают прямо в Сванете, и они, они ее миксуют, она у меня немножко неправильно, слегка влажная. Я храню ее в банке, мы купили ее на рынке, и я не могу от нее оторваться. Это что-то запредельное, серьезно, я теперь готовлю с ней все. Я отказался от любой другой еды. Люди приходят такие, о, я хочу итальянский, я хочу... Я говорю, нахуй все, давай мне грузинские нормальные приправы. Вот эту сванскую соль давай мне, хмель... Вы знаете, здесь хмель соль вообще другой. Не тот, который я покупал в России, это что-то такое, что ты в эту... Ой, все время чехахбили, да, я готовлю чехахбили, просто херачу туда это хмели-сунель, вообще другое блюдо, и ты просто сидишь так и умираешь при нем, думаешь, ну как же вкусно, блядь. Зачем вы делаете? Я теперь привык к высокой солености, как выяснилось, ко всему. И здесь в некоторых гостиницах, в некоторых ресторанах подают европейские блюда, типа с пониженным содержанием специй. Я такой, не-не-не, а где вот это все? Где острота, где нормальность? То есть я становлюсь грузином через как бы Мы же меняемся раз в 7 лет. Вот у меня уже начали некоторые клетки становиться грузинскими. Потому что они сделаны из вот этой грузинской еды. Я такой, соль, сука! Ну-ка давай мне эту вот всю вот всякую вашу... Ну-ка давай, что там мы... Точное название, но сейчас сезонное блюдо идет. Это такая похлебка из мяса, какого-то мяса, и там мята, кинза, тархун. Много очень тархуна. Вот прям она как бы в зеленой вот такой вот штуке подается. Это писец вкусное, это невероятно. Это что-то такое, что вот боги придумали, вот просто вот под солнцем чувак лежал и думал, во какое блюдо я сделаю. Вот именно так, потому что ее в холодной России не сделать, его просто не придумаешь. В холодной России ты думаешь о смерти. Там пиво — это смерть, картофель — это смерть, мясо — это смерть, все ферментированное всю зиму, то есть буквально мертвые овощи в процессе умирания. И это как-то здесь от жизни все идет. Вот буквально. А давайте нахуярим, чтобы пахло на 80 километров, и еще чеснока туда. Заебень. Вот у тебя получается шкмируля. И ты так... Вот тут такая логика. Типа берешь это, и главное, чтобы пахло очень сильно. И вот все эти штуки, которые в меня буквально входят, я буквально познаю Грузию через кухню. Я уже готов купить грузинскую книгу, и меня что потрясло, у них очень простые рецепты, то есть они просто в Грузии берут очень много травы любой. То есть тут не просто так вот, как мы варим бульон там и добавь чуть-чуть. Нет, здесь свари траву, такой принцип. Свари хуяч кинзы. То есть сколько надо кинзы? Всю кинзу хуяч. Вот в Грузии сколько найдешь кинзы, захуячи в кастрюлю. И вот будет. И я что-то проникся этим способом. Типа, что у меня приправы — это главное в блюде. Раньше там, какой бульон, какое мясо. Да похуй, какое мясо. Хуяч кинзу. Хуяч кинзу. И работает. Может, просто потому что здесь много. Я покупал, например, этот самый... палочки к корице. Палочки корицы купил горсть за 40 рублей. Прям горсть. Если учесть, что в России я покупал ее в пакетах по 100 рублей, две штуки там примерно в этом пакете было, что-то нереальное. Но обживаюсь, как вы понимаете. Вот что для меня означает Грузия, это вот действительно какой-то очень серьезный кулинарный экспириенс, который оказался очень простым. На самом деле, тебе надо разбираться в специях, надо нормально солить, надо не жалеть травы вот этой вот, просто кидай ее много. Причем здесь знаете как? Здесь вот я читаю старые грузинские рецепты, и там пишут, ну, кинзы сыпьте. Нет, сыпать не тот глагол. Еще раз говорю, здесь приправу хуячат. Вот хуяч приправу, вот грузинская кухня, вот смысл ее. То есть вот вся вот эта вот полевая кухня, она очень простая, супер простая. Мясо, вода, зелень. Вот буквально часть, иногда молоко. Она вся деревенская практически, вся грузинская. То есть из простых вещей. Здесь есть высокая кухня, и она клевая. Я даже смотрю, там люди выдумывают, люди делают простую еду сложной. Вот есть здесь кулинарная такая штука. Там дают тебе питу с мясом. Во-первых, ты ее не съешь. Чем мне нравится грузинская кухня, здесь прям нормально накладывают. То есть, если мало накладывают, ты лох, не в то место пришел. Просто видишь маленькую тарелку, пиздуй оттуда. Это не грузинская кухня. Это, блядь, нормальную порцию на три части поделили, и с каждой пытаются прибыль получить. Нет, нет, должен быть таз. Должен быть вот реально таз, с которого ты скажешь так, все, блядь, я не могу. Вот а с одного блюда ты должен просто нахуй уходить. Вот, все. И... здесь хорошо, с вином тоже. Я здесь не смог купить плохого вина. Я постоянно покупал плохое вино в России, какое бы оно ни было грузинское. И даже то хорошее, которое в России ни в какое сравнение идет с плохим местным. Здесь не бывает плохого, здесь бывает среднее и очень хорошее. Вот сейчас я выяснил, что у меня вот здесь, вот прямо на первом этаже, как продавцы частных вин, оно другое совершенно на вкус. То есть прям люди, которые на специальных фермах, вот оранжевое вино, попробовал оранжевое вино, охуенное. Вот, красное, купил вино с этикеткой 1984. Говорю, принес домой к жене, говорю, очень подходит для нашей ситуации, она ржет. И я даже его сейчас пить не могу, потому что я такой, а давай-ка неделю поживем без вина, потому что что-то мы устали. К слову, об устали, ездили в Кутаиси. Кутаиси – это город, в нем живет примерно 140 тысяч человек. Он более грузинский, чем Тбилиси. Тбилиси все-таки очень интернациональный город, несмотря на то, что здесь много грузин. И он грузинский здесь, вот в Оке, где я живу, и в других местах я постоянно вижу иностранцев, не местных, скажем так, людей. И даже когда я выезжаю в какую-то отдаленное место, я постоянно вижу, ну, не только русских, здесь пакистанцев много, ну, арабов много, здесь много живет индейцев, здесь много живет, ну, людей вообще со всего мира, я корейцев здесь вижу в Тбилиси, которые явно не туристы, и все это вместе, это кипит и варится, ты привыкаешь к тому, что у тебя просто это, ну, интернациональный город. А Кутаиси – это город, который по дороге, ну, короче, по дороге из Тбилиси в Батуми находится. Это плохое определение, но он просто ближе к берегу, чем Тбилиси, вот так вот, к берегу Черного моря. И это потрясающая поездка была, там была конференция, сейчас про нее расскажу, специализированная. И мы ехали в Кутаиси просто посмотреть город, и мне очень понравилось. Если говорить вот о моем личном впечатлении, о каком-то переезде в маленький город, о том, как я хотел жить, это вот Тбилиси, он же размером с Самару, и я об этом уже говорил. Вот Кутаиси, он буквально размером с Сызрань. Он примерно такого же размера, просто история несколько богаче. Там легенда о том, что золотое руно именно в Кутаиси было, и Прометей там тоже был прикован. И здесь у меня, кстати, очень интересный случай произошел. То есть мы ездим с женой, и нам этот водитель, ну, как и все грузины, которые в дальние поездки, он пытается представить страну в интересном, положительном ключе, рассказывает нам легенды. И такой, ну вот, говорю, и он говорит, Прометей прикован. И жена ко мне поворачивается такая, правда, что ли, что здесь был прикован Прометей? А я говорю, давай вообще договоримся, что вопрос стоит в том, что был ли Прометей. И мне нравится этот дуализм, я вдруг понял. Мне нравится жить в легенде. То есть мне вот этот вот рационализм под названием «был или не было» конкретно в Грузии отошел на второй план. Да хрен с ним, пусть все будет ровно так, как здесь рассказывают. Вот пусть так будет. Пускай здесь прикован Прометей к стене. Пускай именно Кутаиси – это старая Колхида, в которую приезжали аргонавты. Там, кстати, прямо на берегу Риони, Риони – это река, которая течет через Кутаиси, стоит кафе, и оно называется Арго, и вот это оно выполнено в форме корабля, вот с этим глазом спереди. И мне очень прикалывалось, что к чему мы пришли, да, до чего редуцировалась легенда, то есть в конце концов все становится названием ресторана, что бы ни было. Господи, когда-нибудь, представляете, откроется ресторан в гостях у Путина, судя по тому, что рестораны СССР, как-то чебуречные СССР наводнили Москву в свое время, типа как в детстве или как там где. То есть все становится, все в результате становится названием ресторана, если это достаточно интересует людей. Кутаиси маленький, хороший, очень тихий по сравнению с Тбилиси. На улицах никого, короткие маленькие улочки, в основном двухэтажные. Дома высокие, чуть-чуть в отдалении от центра. Отличный холм, куча достопримечательностей всяких. Ну, очень красивые вещи. И мне больше понравилось даже ехать через Грузию, потому что там видно, насколько она разделена перевалами и насколько тяжело было сообщение, потому что сейчас там тоннели в основном. И вот там есть промежуток, короче, въезжаешь в Эмиретию и выезжаешь примерно ближе к Кутаиси. Там сейчас строят очень много тоннелей и мостов, чтобы было прямо, потому что дорога ведет вот таким серпантином практически, но он не понижается, не повышается, она вдоль реки идет, и там вот, ну, просто поворот за поворотом, она как сложена, и она долгая и тяжелая, и сейчас ее перестраивают. И тут становится именно вот в таком путешествии становится понятно, почему Грузия такая разная, почему у нее там разные диалекты и все такое, потому что преодолеть эти перевалы, ну, просто так невозможно. То есть, если я там в России садился в машину и ехал, например, в ту же Сызрань, которая находится, например, в таком же расстоянии от Самары, как Кутаиси от Тбилиси, то здесь же, в Грузии, ты не преодолеешь эту дорогу меньше, чем за сутки, если с учетом всех этих вот перевалов, и ты просто на обычном автомобиле. То есть это реально долгая дорога. И вот здесь стоит понять, что Грузия вот именно по протяженности, по сложности вот этой географии, она действительно ментально должна быть понята именно потому, что вот в каждом регионе свое. Своя какая-то, ну не знаю, атмосфера, это очень громко сказано, свои какие-то принципы, свое застолье, свои традиции, своя вот эта вот, ну, не знаю, свой вайб, что ли. То есть вот каждый город, в который ты приезжаешь, даже каждый большой поселок, в который приезжаешь, он прямо свой. Своя архитектура, свои какие-то штуки, свои принципы, люди иначе выглядят. Вот она очень разная, максимально разная. И Кутаиси дал в эту возможность. Я был в Кутаиси, я ездил на конференцию, это грузинская Google Developer Group. Это Google занимается распространением своих технологий, которые они там используют, их это заботит, чтобы их скачивали, пользовались. Вот за этим они делают это Developer Group, и ребята организовали его здесь. И они явно не рассчитывали на то, что в этом году в Грузии будет столько лишних айтишников из России. Ползала сидело, было русских. И в результате вот они сняли зал научный в институте, в Кутаиси несколько институтов, там даже есть студенческий городок на станции Рионе, там чуть-чуть дальше железная дорога проходит за городом, и все не влезли, там было мастер-классы и все такое, выступали грузинские представители, кто-то приехал из Америки, как я понял, или из Европы, для того, чтобы поддержать вот эту вот штуку. Мне понравилось, потому что самый первый доклад был про меня, как они организуют отношения между разработчиками, лекции свои разные, как они измеряют эффективность. Я поспрашивал лектора, докладчика, где-то там в кулуарах. Мне очень понравился разговор. Ну и плюс у меня день освободился, потому что все остальные лекции были, они сугубо технические. Там как контейнеры раскладывать, как там что-то фронт делать, мастер-классы. В общем, я взял наклейки, собрался, пошел к Кутаиси смотреть. Их правильно сделано, на самом деле. Плюс приехал товарищ Амир. Амир, привет, который там, с которым мы работали какое-то время назад и до сих пор играем в Apex регулярно. И в результате получилось так, что мы еще очень хорошо посидели с Амиром, с женой, потом наверх сходили, Амир пошел там флют-то ручить, вот, пробовать руками. В общем, единственное, что я здесь взял переводчика, ну, перевозчика, и поскольку переводчик русский для русских, я заплатил примерно в полтора раза больше. Выяснилось, что, ну, я заплатил очень дорого за поездку, в полтора раза больше, чем на такси, на обычном. Ну, мы сказали, ладно, окей, это опыт. И вернулся с ним же, с этим чуваком, все нормально прошло, поездка сама мне понравилась, сумма не понравилась. И выяснилось, что в Кутаиси и обратно маршрутка стоит 20 лари, идет не слишком дольше, чем обычное такси. Вот, ну ладно, думаю, пускай будет так, вот тебе урок. В общем, хотите уехать в Кутаиси, прям регулярно идет маршрутка, все время 20 лари, как в одну сторону можно приехать без проблем. Понравилось. В целом все понравилось. Туда еще в Рионе поезд ходит. В общем, это мой текущий опыт. Я сделал несколько фотографий, понял, что мне нужно учиться пейзажной фотографии, потому что красиво было невыносимо. Вы не представляете, ребята, что я увидел. Я сделать не могу. Езжайте в горы. Горы — это потрясающе красиво. Вот каждый момент, как будто кино идешь, и они прям раскрываются по-разному. Разное освещение, разная погода, там, разные точки обзора. Вот все это настолько в тебя входит, что ты такой, да господи, хорош уже быть красивым. Дайте мне отвратительные горы, я хоть выдохну. Да нет, елки-палки. Красота охуенная. В общем, всем рекомендую, если вы в Грузию едете, заехать на один или два дня в Кутаиси. Он небольшой город, ты его проходишь, смотришь Рионе, старые места, но очень красиво. То есть прям вот отдых. Ну и вокруг него там какие-то пещеры, мы до них еще доедем. Мы договорились с женой вернуться и поездить вокруг, потому что в горах там тоже очень много природных достопримечательностей каких-то, которые прям стоит посмотреть. Пещеры Прометея, например, вот эти самые, где там идешь, и полтора километра длится пещеры с разным освещением, красиво, как в лунопарке. В общем, очень круто. Собственно, я заметил, что меня это и развлекло. Это было самое большое развлечение мое за последний месяц, когда я просто сидел жопой вниз и еле-еле выходил куда-то. У меня уже сил не хватает, честно говоря, ходить, потому что вот с этим ежедневным лечением, с ежедневными процедурами они очень много сил отбирают. Но это не так страшно, просто задалбываешься ездить. Вот эти вот люди какие-то, плюс очень много работы у меня сейчас. Ну, не так много, но делаю я и... Я просто пытаюсь как-то сохранить себя. Сын привозит новые слова, и они у меня не задерживаются. Мне очень нужна грузинская грузинское окружение, чтобы начать говорить, потому что мне негде говорить. Я слова учу, они у меня вылетают. Я помню, я учил мадлоба дня три, и это было одно слово, типа, я его, конечно, использую сейчас везде, но мне бы хотелось что-нибудь там шведобис, типа, ну, это добрый означает. Добрый вечер, ну, почаще говорить, чтобы просто запомнить это где-то в разговоре. Не говоря уж о глаголах, потому что я не могу так говорить. Плюс был момент, мы забрали мелкого в том же таксисте. Таксист с ним начал говорить по-грузински, и мелкий как-то худо-бедно понимает. А я вдруг понял, что я начинаю терять, и мне грузин так говорит, все, говорит, ты был Иван там, здесь ты, говорит, Вано. А сижу, думаю, не, вот я вот, я, конечно, здесь Илья, но я никогда не перестану быть Ильей. Просто потому, что это во мне, и оно, наверное, навсегда. Это не то, что это не вымыть ничем. Оно таково. И я тогда задумался, вот когда он так сказал, что вот, ну, мы все-таки разные, и там, где ты живешь, ты эту культуру впитываешь. Это хорошо знать несколько культур, но невозможно одну культуру заместить другой. Ты всегда будешь на две жить. На две, на три, на четыре. Насколько ты сложился, насколько ты пришел в нее. Сейчас все неплохо, вот у меня даже для украшения гитара здесь лежит, какие-то вещи куплены, мы заметили, что за этот месяц мы уже там начали адвансед что-то покупать, типа посуды, хотя у нас, ну, все, что нам нужно есть, но что-то поудобнее может быть, и так далее, мы начали выезжать, мы начали пытаться брать экскурсии какие-то, то есть буквально пытаться изучить хотя бы как турист то место, куда мы приехали. То есть там уже посоветовали не тот, не международный санаторий, а вот санаторий, в который грузины ездят, типа они получше. Вот, потому что, ну, как бы сказать, для своих там приспособлений. Я больше того начал разбираться в херовых и нормальных ресторанах. Например, в Кутаиси в первый вечер мы поехали в какое-то туристическое место с высокими оценками. Это был плохой ресторан. Опять же, размер порций и просто вкуснота. То есть, если тебя кормят нейтрально, это не местное заведение, херач оттуда к чертовой матери. И вот это то, что меня действительно развлекло, внесло какую-то вещь, потому что я понял, что я просто хожу вот под Тбилиси, пинаю здесь. Сегодня 31 октября, и я первый раз заметил за эту осень, что листья пожелтели, то есть и начали падать вниз. Вот это для нас, конечно, самый большой шок. И, в принципе, то, что здесь нравится, то, что здесь тепло. Тепло, прям тепло. Вот, и это тепло человеческое. То есть это осень, это то, что я привык, и это просто прохладная погода, понимаете? Прохладная погода без залипонов, без претензий, без каких-то штук. И больше того, здесь вот в Тбилиси, там в Кутаиси уже субтропики, а здесь в Тбилиси, вот за горами, совершенно российское все. Ну, здесь российские деревья, как в России, не российские, они грузинские, но здесь просто клен, он там ветвистый, например, если плющ, он прям овевает больше зелени, если виноград, он просто дозревает, вот в такой форме я имею в виду то, что здесь происходит, и я пытаюсь вот буквально как-то заземлиться, придумать для себя, чем реально заниматься. То есть я много раз говорил в подкасте, что я хочу это делать, но у меня до сих пор вот как-то не разграничилось. Я серьезно учу английский, сильно учу английский, много на него посвящаю времени. И сейчас я пытаюсь, на самом деле, что я делаю, я пытаюсь читать. Я пытаюсь читать, смотреть, больше впитывать в себя, потому что в эту пандемию и в эти времена это было какое-то сумасшествие. Я просто из-за паники, у меня до сих пор не прошла паника, я читаю новости из России, и у меня в башке одна мысль, у меня нет дома. То есть для меня очень большая ценность иметь дом, большая, и мне надо как-то привыкнуть, что я, ну, в смысле, я не бедствую, у меня есть деньги, чтобы снимать ту квартиру, которую мне надо, по цене, которую спросят, и я живу, ну, наверное, в очень хорошем месте в Тбилиси, здесь очень прикольно, хорошее место, ты в том числе платишь за ширину тротуара. То есть чем шире тротуар у тебя возле дома, тем дороже стоит квартира в том районе, где... То есть у меня самые широкие улицы в Тбилиси, пешеходные, я имею в виду, вот за окном, и парк. Я, в принципе, я плачу за парк, если честно. Вот я вышел, через 5 минут я в парке. Я использую это, кстати, вот сейчас скажу, я немножко потянул сухожилие, но у меня еще, короче, впереди цель сбегать десятку, она осталась. Я специально лечусь, чтобы дышать, потому что я почувствовал, что без этих процедур я не дышу. Нормально не дышу в процессе бега, и это мне мешает. Еще потянул ахилл, блядь, на левой ноге. В результате я не очень сильно готовлюсь. Готовлюсь в смысле отдыхает пока нога. И в целом, если 13-го бежать, то у меня осталось 2 недели на подготовку. Это хрен знает что, я просто разбегаюсь, разомнусь. Мышцы чуть-чуть, чтобы в тонус пришли, просто в тонус. А потом на десятке я сдохну, но добегу. Вот у меня такая цель. Потом буду продолжительно лечиться против, после этого забега. Это называется старческие достижения в спорте. И вот сидя в этой Грузии, размышляя о том, что я буду делать дальше, я провожу вот эти дни, которые у меня, понимаете, я просто поставил себе какие-то физические цели, записал на стене вот здесь, вот их, смотрю на них, у меня нет никаких сил их достигать. Точнее, у меня есть, наверное, силы достигать, но я их трачу на то, чтобы просто не сойти с ума, на то, чтобы быть ровным, быть таким фундаментом для семьи, быть... Просто сказать сам себе, ладно, Илья, успокойся. Тебе не обязательно что-то достигать. Ты, блядь, уже уехал. В этой ситуации уже неплохое достижение. Просто посиди спокойно. Не дергаясь, что ты ни за кем-то не успеваешь в стендапе. Не дергаясь ничего, просто поделай там видеоролики. Я вот, я по-нормальному посмотрел... Начал смотреть свежий стендап, потому что мне присылают люди. Я такой, да-да, и не смотрю, не могу. Не могу просто. И вот в Кутаиси было настолько хорошо, что я наконец-то смог включить и посмотрел Орлова, и я сделаю рецензию на него на этой неделе, потому что там есть о чем поговорить. И я придумал несколько вариантов, то есть программ, которые можно делать, о чем я хочу говорить. И... Это более-менее развязало мне руки. Я, по крайней мере, думаю о своем канале сейчас больше, чем о своем стендапе. И, может быть, это хороший курс, то, что я хочу сделать. Сегодня увидел фотку из новостей. В Питере открылось здание, на котором надпись стоит «ЧВК Вагнер», что-то «Холл», «Мол», «Херол». Ну... Это абсолютный кадр из игры Wolfenstein New Order. И ты сидишь вот... Ну, как бы, знаете, вот эта вся... Когда ты читал «Утопии» или «Антиутопии», это «Антиутопия» 1984, ты думал, ну да, это в Советском Союзе, но мы же пережили это, да? Мы прошли этот этап. Мы же, ну, не такие, мы сделали выводы и модернистские, и постмодернистские, и ироничные, и кино понаснимали, и статей друг другу понаписали, и передали знания, и договорились со всем миром, и кивнули, и выпили уже за это, и похоронили эту идею. Но, блядь, как зомби вылазит, и ты думаешь, ёб твою мать, вот Пригожин, вот эта фамилия, это же, блядь, это вообще что за персонаж? Вот это просто плохо все. То есть это что такое быть плохим человеком? Причем демонстративно плохим человеком. Не то, что ты скрываешься, а вот ты такой, знаете, чувак такой, который идет по городу и такой, да, я плохое. Я плохое, ёпта, я плохое. Плохой вот я, хулиган такой вот. Вот хулиган, на этом жизнь свою строю. Понятно, что в какой-то бандитской, воровской этике он... Человек примечательный, но когда ты видишь, что он принимает какие-то решения, пишет кому-то письма, и там нет рецензии, а этого хуя, блядь, ко мне больше не приводить, ты понимаешь, что это, ну, типа, приемлемо. Это, типа, человек, который может что-то сделать. Это человек, который может сказать там А, Б. Человек, который выше, Блять, вы понимаете, что это и есть Россия? Вот она такая сейчас, просто она проявила себя. Сейчас все вылезло наверх, все хорошее уехало, как бы куда-то, или рассосалось, или спряталось. И вот она просто плохое. Вот это вот опускается, говорится, когда вода опускается, дно поднимается. Вот дно перед нами. То есть на самом деле ничего хорошего, мы просто на дне. Вот мы на лодке какой-то плыли, думали, залили все это говно. Опустилось, да нет, оно сперва перемешалось, а потом вода ушла. И вот лодочка на боку стоит, и мы в жиже, нам говорят, лодку не раскатывай. Говорит, какая толка, мы уже тонем в этих вот нечистотах на дне, которые скопились. Я охуел, то есть, ну, как бы тебе вот показывали. Я считаю, что человек должен играть в компьютерные игры, потому что я считаю, что самые крутые вещи по пониманию, переживанию и отрицанию сейчас стоят в компьютерных играх, потому что если ты играл, например, в тот же New Order Wolfenstein, или ты играл, например, в Биошок, который прекрасно показывает за три части три разные структуры общества, плюсы и их минусы, ты буквально как-то, ну не то что понял, может и не понял, но прочувствовал свою жизнь во всех этих трех субстанциях. Этот черт же не играл, он просто не знает, что такое хорошо или плохо, точнее он знает, что такое хорошо или плохо, но он сумел сделать плохо, он с друзьями сумел сделать плохо, так что типа оно хорошо. Нет, это говно все еще, просто это говно превалирует. Еще прочитал мнение, что пропаганда выиграла. Да, блядь, не выиграла, талантлива она. Нет, нет. Если тебе дают время, то ты не в конкуренции. Если принудительно отдают время только тебе и зачищают весь фронт, у тебя нет конкуренции. У нас не хорошая пропаганда. Просто кроме нее ничего нет. Она может быть любой, она все равно будет действующей. Понимаете, если у вас... В чем там проблема? Проблема не в том, что она существует, проблема в том, что нет второй точки зрения. Точнее, вторая точка зрения еще хуевее. То есть там есть две точки зрения, то, что происходит. Одна точка зрения хорошо, а вторая точка зрения во всем виноваты рептилоиды. И человек такой, нет, блядь, рептилоиды это слишком много, и уходит, а вторая какая? Вот это вот. И нету третьей, которая говорит, блядь, вот и то хуйня, ребят, вот просто. Есть и третья, четвертая, и пятая, их вытерли. То есть они из-за границы, тот же Пригожин уже написал, что YouTube всем мешает. Блядь, никому не мешает, ему мешает, блядь. Ему в яйцах жмет YouTube. Видите ли, в YouTube. Причем, помните, он там, ему говорили, что он там хозяин ЧВК, он в суды выигрывал, что он не хозяин ЧВК. Сейчас ходит такой, перерасправил такой, ой-ой, красота какая. Ну, вот такая вот жизнь-то нормальная. Все превратилось в буквально в отдаленный район провинциального города. И по уровню принятия решений, по уровню дискуссии, скажем так. То есть сейчас я смотрел вот тоже этого мужчину, который по прическе на меня похож, фамилия у него не Бензи, служит он в ООНе. Он делал доклад о том, что Украина готовила комаров с ядом. И это было, ну не то, что это было позорно, ну вот прям позорно. То есть это просто долбоебско. Ну как бы вот так. То есть человек, здравствуйте, я долбоеб. Вот мое время. И это, блядь, не благотворительность. Этот чувак в ООН работает. Вот, то есть, люди так смотрят, говорят, о, вот это вот представитель тех людей. То есть, он не самый тупой. Он вот, его прислали сюда за всех, чтобы он поговорил. Они что там вообще, блядь, говно едят свое? Что случилось? Там собаки живут в России, и вот у них единственный человек приехал. Вот кто это? Кто это вообще, блядь? Что он несет? Там, ладно. Ой, и вот я русский, блядь, вот это мой представитель в ООН, личинка долбоеба, блядь, я не знаю, как это еще сказать. Хорошо, и сейчас будет очень важный для меня момент. Это послание людям, которые, ну, вряд ли, конечно, эти люди досмотрели досюда, может, мне стоит вырезать этот момент. Итак, послание тупым людям, примерно. Ребят, сейчас нельзя быть тупым, потому что сейчас это смертельно опасно. Я понимаю, что жизнь вас не готовила к тому, что думать, потому что современное общество потребления, оно очень сильно поддерживает идею в том, чтобы человек был тупой. Тупой человек ходит на работу, зарабатывает деньги и тратит на то, что ему скажет телевизор или сообщество, которое воспитано тем же телевизором. Это достаточно удобно. То есть ты имеешь канал, и деньги просто крутятся. Человек, хоть и не очень умный, но он абсолютно удовлетворен своей жизнью. То есть он заработал денег там, где принято, купил то, что принято, взял кредит на то, что принято, но подороже, и понял свое место в жизни. Это нормальная социальная структура, просто сейчас она нарушена тем, что вам не предлагают жизнь, ребята. Я обращаюсь к тупым людям. Ребят, вам по той же схеме, по которой раньше работал магазин на диване, предлагают умереть за страну. И причем доплатить за это деньги. Если бы вы увидели где-то это в обычное время, вы бы сказали, это лохотрон ебаный. Вот так бы вы и сказали. Но сейчас вам просто день за днем показывают один и тот же магазин на диване, где люди с разным видом, с разным все это убеждают вас, что да, жизнь в обмен на ничего, на буквально ничего, а точнее на мнимое социальное признание, которое будет, когда вы придете, это что-то важное, что может быть в вашей жизни. Причем вас же просят доплатить вашими деньгами, трудом ваших жен и детей, на то, чтобы у вас была теплая одежда и носочки, потому что все, что должно было быть у вас, когда вы идете в армию по призыву, оно своровано теми людьми, которые предлагают вам отдать за это жизнь. И это выглядит ровно как магазин на диване, просто это еще большее наебалово. Помните, ни один из продавцов в этом магазине на диване не использует то, что он рекламирует. Он играет роль. Это все роли, в роли восхищения, роли вещей. И, естественно, война, которая идет, она специально в рекламных целях названа специальной военной операцией, только в рекламных целях. И она показывается как что-то благородное, веселое, где ты маршем идешь по площади с автоматом, а потом победа. И там не показано ни убитые люди, ни говно все это, ни оторванные конечности, ничего, всем похуй, не показаны похоронки, ничего, только позитив. Купи вот это, заплати свою жизнь. Ребята, быть тупым стало смертельно опасно. Перестаньте быть тупым. Просто для этого достаточно выключить телевизор. Да, вы столкнетесь с собой, вам будет тяжело. Вам будет нужно принимать решения, не зная, как люди делают. Вот. Но, по крайней мере, оставшись в живых, вы сможете принять это решение. Самый тупой развод, который есть в этих роликах, это уважение после смерти. Запомните, вам будет насрать, а ваши дети будут отдавать ваши долги. Вот что будет после смерти. Всю хуйню, которую вы сделаете. Нет ни одного человека, который вернулся из Украины и сказал, да, я хочу туда снова. Нету. Поговорите с ними. Поговорите. Это очень важный опыт. Этих людей даже не показывают по телевизору, просто потому что никто из них не скажет другому человеку «езжай снова». Вот это очень важный момент. Поговорите с ветеранами. Надо вам туда ехать? Не надо. Что угодно делайте, просто не покупайте это. Не покупайте. Сейчас, смотрите, сейчас отменили развлекательные программы, отменили все, просто перестаньте смотреть ежедневный магазин на диване, где пытаются вам продать войну, пытаются взять вашу жизнь, вы заплатите вашу жизнь в обмен на то, что вам вообще никакой ценности не несет. Все объяснение – это в повышении вашего социального статуса на основании того, что вы патриот и правильный человек. Помните, каждого правильного человека, когда вам говорят, что вы правильный человек, вы хороший человек, это означает, вас наебали. Наебали всегда. Если ваша жена говорит вам, что вам, ой, как я рассказывать буду, у меня муж там не взял повестку, блять, вы будете единственным живым мужчиной на улице уже через месяц. Поэтому просто выкиньте эту хуйню. Выкиньте эту хуйню из своей жизни. Спрячьтесь куда-нибудь, уезжайте. Делайте что угодно, не берите поездку, не покупайте. Не будьте тупым. Я знаю людей, которых это все настолько занимает, что они еще своих денег заплатили. И я уверен, что если бы продавали билеты на войну, вы купили билеты на войну, потому что у них в голове война. Это не война. Это то, что в телевизоре показывают. Это то, что пишут в книгах про попаданцев. Это то, что писали уже много лет на форумах. Ах, если бы было так, мы бы им и показали. Нет, нихуя, там просто вас убьют. Все, что с вами будет. И если вы еще кого-то с собой притянете, это будет полностью мудацкий поступок, который, блядь, я посмотрел телевизор, я разнервничался, поехал куда-то, блядь, нет, нет. Посидите дома, ничего не смотрите, попытайтесь заработать денег. Сейчас осень, блядь, закатывайте припасы на зиму. Зимой будет пиздец, этим вы гораздо больше поможете своей семье, чем уехав из нее. Если вы взяли повестку, я вам сильно сочувствую, и здесь уже у меня советов нет. Но если вы дома, и вы думаете, и вы, блядь, хотя бы думаете, не делайте этого. Это ебаный лохотрон. Вот что это такое. Окей, ребят, на этом сегодня я закончу, потому что событий много, я их пытаюсь проживать, я пытаюсь помочь людям, я пытаюсь разговаривать с теми, кто сюда приехал. У нас нормальные связи, здесь, слава богу, в Тбилиси, хотя здесь полностью пророссийское правительство, которое едет в сторону России семимильными шагами. У них тут экономический рост на 50%, экспорт увеличился, хотя Грузия не начала производить на 50% больше. Эта Грузия становится современным супермаркетом, потому что здесь в Россию куплены все новые автомобили. То есть это страна, которая стала, по сути дела, таможенным пунктом для России. То есть здесь серая зона, местная банковская система не отчитывается ни перед кем. То есть, по сути дела, это сейчас это главная торговая точка с Россией, Грузия. И понятно, почему приходят ноты со стороны Евросоюза. Мы не понимаем, почему вы занимаете такую позицию. Но мы понимаем, потому что это очень много денег. Очень много денег. И вот здесь просто такая ситуация. Ну, посмотрим, к чему это разовьется. Надеюсь, что местное правительство все-таки не пересидит. И потому что, когда ты пересиживаешь, даже Саакашвили, человек, который оставал свое на крайнем популизме, тоже в конце своей карьеры президента объявил войну, потому что, ну, к этому все приходит. Вот, а любое объявление войны кому-то означает просто смерть и расходы. Это ни к чему больше не приводит. Но пока здесь, пока это идет таким путем, все, здесь можно говорить, и небольшие сообщества, которые снимают видео, которые пытаются помочь друг другу, которые работают под бело-сине-белым флагом. У всех здесь нормальные отношения между Украиной, Белоруссией и Россией. Мы не братья, это понятно, но, по крайней мере, мы в какой-то одной стране, где мы можем друг другу помочь, и все это примерно так идет. Кто-то больше помогает, кто-то меньше, но, в принципе, отношения со всеми ровными, и в Грузии все друг друга понимают. Если вам кто-то говорит, что здесь есть какая-то ненависть к русским, нет. Здесь просто нормальные отношения. Если ты не учишь, не лечишь никого, как жить, то у тебя тоже будет все в порядке. И вот этим я хочу закончить, ребят. Я пытаюсь разобраться со своей жизнью, и моя жизнь превратилась во что-то, где я не могу строить планы. То есть любой план, который я строю, он всегда сводится, блядь, куда-нибудь просто накопить денег, засунь их подальше, потому что жизнь показала мне, что ты вылетаешь как пробка из любого своего плана, из любого наработанного годами, блядь, пространства. И у тебя просто настолько они непонятны, ты даже не знаешь, чего хотеть. Я хочу дом, но я не знаю, что это. Я больше не могу его даже описать. То есть я сел сам с собой и спрашиваю: Илья, а что ты хочешь? Вот ты дом хочешь, а где? И я место на карте показать не могу. Просто вот здесь, что это здесь? Я хочу здесь жить. Чем я буду заниматься? Как все это? У меня нет никакой социальной связи. Все российские комики, которые здесь, вся вот эта вот штука, она тоже очень зыбкая. Большинство людей просто сидит и ждет, когда она может вернуться. Я не знаю, я слишком старый для того, чтобы думать термин «вернуться» или «они все умрут». Со мной умрут, там есть много моих ровесников среди тех, кто принимает сейчас решение. Что это, закон о запрете пропаганды ЛГБТ? Вот уж битву, блядь, выиграли, да? Вот чемпионы. Пропаганда ЛГБТ, блядь, ну все ОЭ теперь запретим. Все вот это вот, я вам хуй в жопу задвину, то есть половина армейских пабликов, ну что половина, все армейские паблики из России можно позакрывать по этому закону ЛГБТ, потому что они не про войну, а про еблю. Вот, ну, Серьезно, там про то, как поебаться мужчинам в основном пишут. И этот инструмент, который палка в, не знаю, трех концах, вот, которая буквально как бумеранг пролетит по всем людям, потому что сексуальная агрессия в плане установления иерархии – это основной принцип коммуникации в России сейчас. И я не знаю, он весь гомосексуальный, этот дискурс. Я тебя выебу. Вот основная фраза, которая есть. Он не ласковый, он просто вот принудительно активный. Что с ним делать будут, я не знаю. Ладно, ребят, долгие прощания, многие слезы. Я планирую продолжать. Если вы слушаете это в аудио, то дай бог вам здоровья. Это, собственно, тот самый канал, про которому я ожидаю, что вы будете слушать. Я сам предпочитаю слушать подкасты в аудио и всем советую это. Я действительно продолжу это делать в YouTube просто очень минималистичными средствами. Вот я нашел несколько картинок, которыми я могу распоряжаться в своем собственном, ну, в текущем доме, и использую их. Надеюсь, вам прикольно смотреть на лицо, если вам нужно смотреть на мое лицо. Спонсор сегодняшнего подкаста – это психологическая служба «Непонятно». Это служба, где ты приходишь, платишь 5000 рублей, тебе нихуя не понятно, но ты поговорил нормально с людьми. Вот, сайт найдете сами, потому что непонятно, где он находится. Служба психологической помощи «Непонятно». Хуй знает, что с тобой, пацан, но пойдем выпьем вина. Вот, это был Илья Якямсев. Постарайтесь на следующей неделе никого не убить и сами не умереть. Так вы проведете свою неделю, может быть, и не так хорошо, но, по крайней мере, с такими последствиями, которые вы сможете потом поправить. Давайте, пока.